Он явился на другой день и на третий, и к нашему обоюдному удовольствию прочел мне две лекции по физике. С видом настоящего ученого он говорил об эфире и о силовых цилиндрах, о потенциале тяготения и тому подобных вещах, а я сидел в другом кресле и поощрял его замечаниями: «Да-да, продолжайте, понимаю». Все это было ужасно трудно, но он, кажется, и не подозревал, что я его совсем не понимаю. Иногда я готов был раскаяться в своей оплошности, но, во всяком случае, я радовался, что оторвался от этой проклятой пьесы. Подчас я начинал что-то смутно понимать, но потом снова терял нить. Порой внимание ослабевало настолько, что я тупо смотрел на него и думал, не стоит ли просто вывести его в виде центральной комической фигуры в своей пьесе и плюнуть на всю эту науку. Но тут я вдруг снова что-то улавливал. При первом удобном случае я пошел посмотреть его дом, довольно большой, небрежно меблированный, без всякой прислуги, кроме трех помощников. Стол его, так же, как и частная жизнь, отличался философской простотой. Он пил воду, ел растительную пищу, вел размеренную жизнь. Но обстановка его дома рассеяла мои сомнения. От подвала до чердака все было подчинено его изобретению. Странно было видеть все это в захолустном поселке. Комнаты нижнего этажа заполняли станки и аппараты. В пекарне и в котле прачечной горели настоящие кузнечные горны. В подвале помещались динамо-машины, а в саду висел газометр. Он показывал мне все это с доверчивостью и рвением человека, долго жившего в одиночестве. Его обычная замкнутость сменилась приступом откровенности, и мне посчастливилось стать зрителем и слушателем. Три его помощника были, что называется, мастера на все руки. Добросовестные, хотя и малосведущие, выносливые, обходительные, трудолюбивые. Один Спаргус, исполнявший обязанности повара и слесаря, был прежде матросом. Второй, Гипс, был столяр. Третий же, бывший садовник, занимал место главного помощника. Все трое были простые рабочие. Всю квалифицированную работу выполнял сам Кейвор. Они были еще более невежественны, чем я. А теперь несколько слов о самом изобретении. Тут, к несчастью, возникает серьезное затруднение. Я совсем не ученый-эксперт, и если бы попробовал излагать цель опытов научным языком самого мистера Кейвора, то, наверное, не только спутал бы читателя, но и сам запутался бы и наделал таких ошибок, что меня поднял бы на смех любой студент, математик или физик. Поэтому лучше передать свои впечатления попросту, без всякой попытки облечься в тогу знания, носить которую я не имею никакого права. Целью изысканий мистера Кейвора было вещество, которое должно было быть непроницаемо. Он-то употреблял другое слово, но я его позабыл. А этот термин верно выражает его мысль. Для всех форм лучистой энергии. «Лучистая энергия, — объяснял он мне, — подобна свету или теплоте, или рентгеновским лучам, о которых так много говорили с год тому назад, или электрическим волнам Маркони, или тяготению. Она также, — говорил он, — излучается из центра и действует на другие тела на расстоянии. Отсюда и происходит термин «лучистая энергия». Почти все вещества непроницаемы для той или иной формы лучистой энергии. Стекло, например, проницаемо для света, но менее проницаемое для теплоты. Так что его можно употреблять как ширму против огня. Квасцы тоже проницаемы для света, но совершенно не пропускают теплоты. Раствор йода в двусернистом углероде не пропускает света, но проницаем для теплоты. Он скрывает для нас огонь, но сообщает всю его теплоту. Металлы непроницаемы не только для света, но и для электромагнитных волн, который легко проходит через раствор йода и стекло, и так далее. Все известные нам вещества проницаемы для тяготения. Можно употреблять различные экраны для защиты от света или теплоты, от электрической энергии солнца или от теплоты земли, можно защитить предметы металлическими листами от электрических волн Маркони, но ничто не может защитить от тяготения солнца или от притяжения земли. Почему? Это трудно сказать. Кейвер не видел причины, почему не могло быть такого преграждающего влияния притяжения вещества. И я, конечно, ничего не мог ему возразить. Я никогда ранее не думал об этом. Он доказал мне вычислениями на бумаге, которые, без сомнения, уразумели бы лорд Келвин или профессор Лодж или профессор Карл Пирсон или какой-нибудь другой ученый, но в которых я был безнадежным тупицей, что подобное вещество не только возможно, но и должно удовлетворять известным условиям. Это была удивительная цепь логических рассуждений. Они поразили меня и многое прояснили, хотя я и не могу их повторить. «Да», — говорил я, — «да, продолжайте». Достаточно сказать, что Кейвор полагал возможным сделать вещество, непроницаемое для притяжения, из сложного сплава металлов и какого-то нового элемента, кажется, гелия, присланного ему из Лондона в запечатанных глиняных сосудах. Эта подробность позже вызвала сомнение, но я почти уверен, что в запечатанных сосудах был именно гелий. Это было наверняка нечто газообразное и разреженное. Жаль, что я тогда не делал заметок. Но мог ли я предвидеть, что они понадобятся? Всякий человек, обладающий хоть малой долей воображения, поймет, как необычайно подобное вещество и разделит до некоторой степени мое волнение, когда я начал понемногу понимать туманные выражения Кейвора. Вот вам и комический персонаж. Конечно, я не сразу понял и не сразу поверил, что начинаю понимать, так как боялся задавать ему вопросы, чтобы не показать всю глубину своего невежества. Но, вероятно, никто из вас не разделит моего волнения, потому что из моего бестолкового рассказа невозможно понять, насколько глубоко я был убежден, что это удивительное вещество будет найдено. Я не помню, чтобы после моего визита к Кейвору я уделял хотя бы час в день своей пьесе. Мое воображение было теперь занято другим. Казалось, что нет предела удивительным свойствам этого вещества. Какие чудеса, какой переворот во всем! Например, для поднятия тяжести, даже самой громадной, достаточно было бы подложить под нее лист нового вещества, и ее можно было бы поднять соломинкой. Я, естественно, прежде всего представил себе применение этого вещества в пушках и броненосцах, в военной технике, а затем в судоходстве, на транспорте, в строительном искусстве, словом, в самых различных отраслях промышленности. Случай привел меня к колыбели новой эпохи. А это была, несомненно, эпоха. Такой случай выпадает однажды в 1000 лет. Последствия этого открытия были бы бесконечны. Благодаря ему я снова смогу стать дельцом. Мне уже мерещились акционерные компании с филиалами, синдикаты и тресты, патенты и концессии, они растут, расширяются и, наконец, соединясь в одну огромную компанию, захватывают в свои руки весь мир. И я участвую во всем этом. Я решил действовать напрямик, хотя знал, что это рискованно. Остановиться я уже не мог. Мы накануне величайшего изобретения, какое когда-либо было сделано, сказал я и сделал ударение на слове «мы». Теперь меня можно отогнать только выстрелами. Я завтра же начинаю работать в качестве вашего 4-го помощника. Мой энтузиазм удивил его, но не возбудил никаких подозрений или враждебного чувства. Очевидно, он недооценивал себя. Он посмотрел на меня с сомнением. «Вы это серьезно?» — спросил он. «А ваша пьеса? Что будет с пьесой?» «К черту пьесу!» — воскликнул я. «Дорогой сэр, разве вы не видите, чего вы достигли? Разве вы не видите, куда ведет ваше изобретение?» Это был лишь риторический оборот речи. но чудак действительно ничего не видел. Сначала я просто не верил своим глазам. Ему ничего и в голову не приходило. Этот удивительный человечек думал лишь о чистой теории. Если он и говорил о своем исследовании как о важнейшем из всех, какие только были в мире, то он просто подразумевал под этим, что его изобретение подведет итог множеству теорий и разрушит бесчисленные сомнения. Он думал о практическом применении нового вещества не более чем машина, отливающая пушки. Такое вещество возможно, и он пытался добыть его. Только и всего. Voilà tout, как говорят французы. Вне своей работы он был сущий ребенок. Если он добьется своего, то вещество перейдет в потомство под названием Кейворита или Кейворина. Он сделается академиком, и портрет его будет помещен в журнале Nature. Вот и все, о чем он мечтал. Если бы не я, он бросил бы в мир бомбу своего открытия, как будто это был новый вид комара. И бомба лежала бы и шипела, такая же ненужная, как и прочие мелкие открытия ученых.